Радио Свобода. В эфире программа «Корреспондентский час». У микрофона Владимир Абурбанель. В первой части программы прозвучат репортажи на следующие темы. Вятка. Гибель солдата. Барнаул. Обманутые дольщики никому не нужны. Астрахань. Чем опасны турецкие помидоры? Орел. Музею Тургенева грозит ликвидация. Завершит первую часть программы обзор нестоличной прессы. Мы начинаем. В российской армии продолжают гибнуть солдаты. Об очередной трагедии рассказывает наш вятский корреспондент, лауреат премии имени Петра Вайля Екатерина Лушникова.
Александр Черепанов служил в воинской части Республики Мариэл. До увольнения из армии ему оставалось 29 дней. За несколько часов до своей гибели Саша позвонил родным в деревню Васькино Кировской области и пожаловался, что сержант части требует у него деньги за увольнительную, всего 1000 рублей. На следующий день Черепанова нашли повесить в сушилке военной части. По версии командования, солдат покончил жизнь самоубийством из-за неразделенной любви. Мама Саши, Лариса Леонидовна, отказывается в это поверить. Ведь у сына не было ни подруги, ни невесты.
Не было, это вообще это чушь. Потому что я знаю, что не задавайте мне такие вопросы.
Когда Николай и Лариса Черепановы, родители Саши, вскрыли бархатную крышку гроба погибшего сына, то обнаружили на его теле синяки, ссадины, ожоги и даже следы ниток, словно кто-то неумело пытался сшить кожу головы в том месте, где был проломлен череп. Тем не менее, в официальном заключении о причине смерти было сказано, что причиной является механическая асфиксия. По настоянию родителей Саши Черепанова была проведена повторная судебно-медицинская экспертиза уже в Кирове. Результаты ее пока неизвестны. Следствие ведет военная прокуратура Казани, рассказывает адвокат семьи Черепановых Ян Чеботарев.
Честно, я сам видел тело. Парень на самом деле весь в ожогах, в порезах, в побоях. Следы грубой сшивки на голове, и голова была пробита. Губы разбиты. Ну, лицо сохранено, но с множественными ожогами на спине. Следствие пошло нам навстречу, назначило судмедэкспертизу с большим количеством вопросов, на которые первый эксперт ответов не дал. Официальные результаты будут оглашены 20 июня.
Командир воинской части отказался встретиться с родителями погибшего солдата.
Насколько известно мне, отец Александра Черепанова приезжал в Мариэл, в поселок Краснооктябрьский, к командованию той части, где на момент смерти проходил службу Александра. Срочные дела вызвали командира из части, то есть он встречаться не стал. Гроб с телом был передан родителям.
Александра Черепанова похоронили в прошлую субботу. Деньги на похороны для не очень богатой семьи Черепановых собирали всем миром.
Они не богатые люди. Отец занимается тем, что живет огородом, по зиме ездит работать вахтовым методом на север. То есть это деревня, где нет колхоза, где нет никакой работы вообще, просто никакой. Мне говорят о том, что все односельчане Александра пытаются помочь семье. В настоящий момент глава администрации Тужинского района абсолютно самостоятельно установил специальный ящик для сбора пожертвований, открыл счет благотворительный на имя отца Александра, тем, чтобы хоть как-то помочь семье.
С семьей погибшего солдата встретился губернатор Кировской области Никита Белых.
В пятницу на встрече с губернатором Кировской области он пригласил нас приватно, тем, чтобы пообщаться. Вопрос ставился именно о том, что необходимо пресечь возможность подобных случаев в отношении других детей наших.
Между тем, еще один трагический случай произошел недавно с вятскими призывниками, рассказывает Елена Санникова из комитета солдатских матерей.
В Борзе-3 уехали наши ребята, 151 человек. Весенний призыв, мы их провожали, парни шли действительно с радостью. Во-первых, уходили с улыбками, и была действительно уверенность, у нас все будет хорошо. Офицеры по дороге пили, мальчишка попался на глаза офицерам, и они его попросили еще раз сбегать за водкой. У них тут между собой такая перепалка получилась. Потом еще конфликты словесные. И в результате парень достал бритву и порезал себе вены. Его высадили в Лазове. Где он сейчас, мы не знаем.
По данным военной прокуратуры, число самоубийств в российской армии составляет более половины небоевых потерь. Екатерина Лушникова из Кировской области для Радио Свобода.
Вы слушаете корреспондентский час «Радио Свобода». В Барнауле обманутые дольщики объявили бессрочную акцию протеста. О причинах этой акции рассказывает Олег Купчинский.
В Барнауле началась бессрочная акция протеста обманутых дольщиков. Участники пикета и митинга требуют вернуть им деньги или предоставить квартиры. О деятельности 10 строительных компаний в столице Алтайского края пострадало около 1000 человек. Заморожено строительство 20 домов. Предыдущие многочисленные протестные действия результата не дали. Не помогли дольщикам также визиты в регион депутатов Госдумы, возбужденные уголовные дела, деятельность рабочих групп и многочисленных комиссий. В случае непринятия срочных мер дольщики готовы начать голодовку, говорит Марк Козловский, руководитель комитета защиты обманутых дольщиков.
Основное требование – это встреча с губернатором Алтайского края господином Карлином для передачи ему механизмов разрешения проблемных ситуаций по строительным объектам. То есть принимает участие инициативные группы с пяти строительных компаний, и у каждой компании разработан свой путь разрешения вот этих вот проблем ситуации. Но чтобы нас сразу оговорили, чтобы нас не обвиняли, что это якобы из бюджета мы хотим забрать деньги, залезть, скажем так, в общий карман, практически все механизмы разработаны с учетом того, чтобы не пострадал бюджет Алтайского края. Там даже, понимаете, во многих случаях достаточно просто административного ресурса, чтобы ускорить этот процесс.
Первыми пострадавшими 10 лет назад стали дольщики компании «Барнаулстрой». Ее генеральный директор Иван Дудник внезапно исчез из Барнаула, оставив без жилья и денег сотни людей. Дольщики в знак протеста перекрывали городские магистрали и захватывали квартиры в новых домах. Потом краевые власти выделили деньги на совершение строительства домов. А сам Дудник через 7 лет был арестован в Москве и приговорен на Алтае к 8 годам лишения свободы. Но денег дольщика у него не нашли. Также к 8 годам суд приговорил других мошенников-застройщиков, супругов Лукьяновых. Однако это стало слабым утешением для сотен дольщиков, которые устали ходить из кабинета в кабинет в надежде получить помощь. После истории с Дудником чиновники предпочитали перекладывать решение проблем дольщиков на их собственные плечи. Однако при этом, как убеждены пострадавшие, не контролировали деятельность строительных компаний и были с ними связаны коммерческими интересами. Ряд строительных фирм банкротов возглавляют депутаты городского и краевого уровня, говорит Марк Козловский.
Когда строятся огромные дома, получается, что нет никакого органа надзирающего, отслеживающего ситуацию, контролирующего эту ситуацию. То есть дом сам по себе строится, сам по себе собираются деньги, и ни со стороны правоохранительных органов БЭПа там не возникает вопроса, что люди, допустим, отсидели срок за подобные махинации и снова этим же занимаются. Уж дошло до того, что даже не на родственников эти квартиры, допустим, квартиры строящиеся дома оформляют, а конкретно фамилии чиновников есть.
Недавно в Алтайском крае был принят закон о защите обманутых дольщиков. Он предусматривает бесплатное выделение этим людям земельных участков, содействие в получении ипотечных кредитов и помощь в создании жилищно-строительных кооперативов. Однако его разработчик, фракция «Единой России» в Краевом законодательном собрании, отклонила все поправки других партий и предложения самих дольщиков. Поэтому закон, как считают участники акции протеста, носит декларативный характер и не может им помочь. Олег Купчинский для «Радио Свобода», Барнаул.
Вы слушаете корреспондентский час «Радио Свобода». Астраханцы напуганы слухами о холере, который якобы может прийти из-за границы. Возможными переносчиками инфекции вновь считают иностранные огурцы и помидоры, рассказывает Галина Маркина.
Студент 4-го курса естественно-географического факультета Астраханского госуниверситета Семен Жарих вместе со своими однокурсниками распространяет информационные памятки о том, как снизить риск заболевания кишечной инфекцией. В одном из пунктов гражданам рекомендуется полностью отказаться от импортных овощей и фруктов, поддержать местного товаропроизводителя. На замечание о том, что на рынках города и в сетевых магазинах нет продукции стран Евросоюза, молодой человек приводит свои аргументы.
У нас нет ни испанских, ни немецких огурцов и томатов. Рынки завалены бакинскими и турецкими овощами и фруктами. Мы призываем астраханцев приобретать только местную продукцию.
Для Астрахани этот вопрос не праздный. Дело в том, что в России холера всегда была завозным инфекционным заболеванием, и эффективным оружием против него являются только кордоны на границах. Именно по такому сценарию разворачивались события лета 1970 года, когда в Астраханской области бушевала эпидемия холеры. Заразились более 1200 человек, и еще столько же оказались вибриононосителями. Власти ввели карантин. Астраханцы хорошо помнят об эпидемии 40-летней давности. К тому же Астраханская область по-прежнему остается самой неблагоприятной территорией, где в случае заноса инфекции есть все условия для ее распространения, говорит ведущий специалист Роспотребнадзора по Астраханской области Наталья Амирова. Не нужно драматизировать, следует просто соблюдать элементарные правила, напоминает специалист.
Никакой угрозы при употреблении в пищу бакинских фруктов и овощей нет, если вы будете соблюдать меры личной гигиены, то есть мыть фрукты и овощи при приеме внутрь. Это раз. Во-вторых, в России нету, будем говорить, местных случаев холеры. У нас все случаи завозные. В прошлом году в Российской Федерации было зарегистрировано 3 случая холеры. Это завоз был из Индии. В этом году у нас еще ни одного случая холеры нет.
Говорит методист детского сада номер 15 Ольга Белова.
Я не согласна в этой памятке с пунктом, где нас призывают поддерживать нашего товаропроизводителя. Наверное, все бы готовы и рады приобретать продукцию наших астраханских овощеводов, дачников, но пока нет ни астраханских томатов, ни астраханских огурцов. А если где-то и продаются, то они намного дороже, чем те бакинские или турецкие.
Профессор госуниверситета, доктор сельскохозяйственных наук Юрий Авдеев в ситуации с привозными овощами и фруктами видит еще одну проблему. Он говорит, что астраханский фермер предал местных селекционеров, приобретает семена иностранные, дорогие, но зараженные различными заболеваниями.
Я думаю, что наш фермер, самый богатый фермер в России, астраханский фермер, и ему ничего не стоит закупить капельное оборудование на 100-150 тысяч на гектар, купить семена по 100 тысяч рублей за килограмм. Его это устраивает. И кроме того, нужно еще сказать другое дело, что государство наше не финансирует селекцию и семеноводство. Уже 10 лет ни одного рубля на проведение селекционных работ, значит, мы держимся, что зарплату нам обеспечивает. А на селекционные работы нет. И мы за счет научно-производственного предприятия коммерческого сохранили такую возможность в какой-то степени себя окупать.
Так что в памятке следовало бы указать еще один пункт для фермеров – поддержать астраханскую селекцию. Пока этим обеспокоены только дачники. Именно они закупают семена института. Но их первая продукция, например, астраханские салатные сорта томатов, аран, рычанский, марьяна, каспий и другие, появятся в лучшем случае в конце июля, в начале августа. Для Радио Свобода Галина Маркина, Астрахань.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. Музею Тургенева в Орле грозит ликвидация. Так расценил попытку властей присоединить этот музей к Федеральному Тургеневскому музею в Спасском Лутовинове директор Орловского музея Геннадий Алексеев. Он выступил против планов властей и был уволен, рассказывает наш орловский корреспондент Елена Годлевская.
Уже несколько месяцев бывший директор Орловского объединенного государственного музея Тургенева Геннадий Алексеев пытается доказать местным судам, что его увольнение по статье 278 Трудового кодекса без объяснения причин носит незаконный характер. Уволил Геннадия Алексеева губернатор Орловской области Александр Козлов после того, как тот воспрепятствовал попытке незаконного присоединения фондов и литературных музеев города Орла к Федеральному музею Спасская Лутовинова, что грозило потерей бесценных экспонатов и возможно, литературных музеев Орла в целом. Спасший орловские музеи от разорения человек теперь безработный, и перед ним закрыты все двери. Но кому нужен работник, которого без объяснения причин уволил сам губернатор? Объединенный государственный музей Тургенева – это 6 литературных музеев. Единственные в мире – музей Николая Лиськова, Леонида Андреева, Тимофея Грановского, уникальный музей Ивана Бунина, музей писателей орловцев и музей Тургенева, первый открытый в Советской России, который в 2018 году отметит свое столетие. Все эти музеи, фонды которых насчитывают десятки тысяч единиц хранения, среди которых уникальные – библиотеки Ивана Тургенева, Виссариона Белинского, личные вещи и рукописи Николая Лискова и Ивана Бунина стоимостью в миллиарды рублей, планировалось частью присоединить к Федеральному музею Спасская Лутовинова, испытывающему дефицит музейных экспонатов, музей Леонида Андреева и Тимофея Грановского предоставить самим себе, не скрывалось, что ненужные Спасскому Лутовинову коллекции были готовы передать в другие музеи или распродать на аукционах, рассказывает Геннадий Алексеев.
Во-первых, это нарушение законодательства, потому что 54-й закон не разрешает музеи действующие пилить только в случае ликвидации. То есть, либо это уже тогда ликвидация музея, как такового объединенного, которому скоро 100 лет, либо это нарушение закона. То есть, если у действующего музея часть начинать отдавать под видом реорганизации, преобразования, по-любому это нарушение 54-го закона. На что мне было сказано, что это как бы первый этап, а дальше будет второй этап, и остальные музеи не нужны. То есть, тут понятно сразу, что за этим шло. Шла ликвидация музея, всемирно известного. Естественно, я сказал нет. Естественно, люди начали писать президенту, в интернет везде, в «Единую Россию», в «Справедливую Россию». Музей жалко. Город, который имеет такой музей, он должен не то что гордиться, он должен на руках носить такой музей.
Ему вторит директор музея Бунина Инна Костомарова.
Это грозило, конечно, уничтожением объединения музеев, во-первых. Ну и, во-вторых, конечно, дроблением наших фондовых коллекций. Геннадий Николаевич очень быстро смог разобраться в ситуации. И, конечно, проявил он не просто гражданскую, я бы сказала, патриотическую и профессиональную позицию. Он стал противостоять осуществлению этого проекта. Это, конечно, осталось за скобками. В тексте приказа Ванина Геннадия Николаевича прозвучало только без всяких объяснений причин, потому что, собственно, причин так и не нашли, хотя искали. А позиция Геннадия Николаевича оказалась очень неугодной.
Эта позиция, противоречащая позиции губернатора и его команды, по мнению замредактора газеты «Орловская искра» Валентины Остроушко, стала и препятствием для признания судами Орловской области незаконности увольнения Геннадия Алексеева, несмотря на то, что 2 года назад Орловский областной суд в аналогичном деле признал увольнение без объяснения причин органами власти, противоречащим Конституции Российской Федерации.
Кому-то что-то здесь потребовалось. Областной суд даже для того, чтобы потворствовать губернатору, поменял собственное мнение. То, что он признавал антиконституционным, через 2 года он признал соответствующим Конституции. То есть у нас любой гражданин, который борется за справедливость, за правду, за свои собственные культурные ценности, за свою малую родину, за большую родину, он, если натолкнется на интересы экономические Министерства культуры, губернатора, команды губернатора, то, естественно, он будет уволен, просто выброшен из жизни.
Геннадий Алексеев проработал в должности директора Объединенного государственного музея Тургенева всего 8 месяцев. Однако за этот срок он сумел открыть 6 лет закрытый для посетителей музей Ивана Бунина, на что у областной власти все не хватало денег. Получить признание поклонников творчества Ивана Бунина и Леонида Андреева, привезших в дар Объединенному музею личные вещи знаменитых писателей, их автографы. Теперь неугодного директора нет. Требует ремонта музей Леонида Андреева и музей Лескова, разрушает музей писателя Орловцев, расположенный в доме племянницы Афанасия Фета и наследницы Ивана Тургенева Ольги Галаховой, чьими усилиями когда-то и были спасены бесценные вещи великих писателей. Еще пару лет, и дом окончательно развалится. Елена Годлевская для Радио Свобода, Орел.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. Обзор нестоличной прессы. У микрофона Вера Володина.
Интернет-издание «Сусанин» сообщило о прошедшей 9 июня акции протеста ижевских автомобилистов. Они публично выразили свое недовольство по поводу, цитирую, «необоснованного повышения стоимости автомобильного топлива и фактического отказа властей от регулирования ценообразования в данной сфере в интересах большинства граждан России». В акции протестного марша участвовало человек 200. Одна из кричалок «Не забудем, не простим эти цены на бензин», пишет «Сусанин». Путин настроил против себя Калининградскую область. Информационное агентство КНИА утверждает, что премьер-министр Российской Федерации спровоцировал всплеск возмущения в Калининградской области, заявив о том, что никакого безвизового режима Калининград пока не получит. Так он ответил на вопрос на встрече с участниками студенческих строительных отрядов. КНИА пишет, что для калининградцев безвизовый въезд в Европу – один из наиболее насущных вопросов, и заявление Путина может негативно отразиться на результатах партии «Единая Россия» на выборах. На последних выборах в законодательное собрание партия власти набрала здесь 41%, получив один из самых низких показателей в стране, сообщает калининградское агентство КНИА. Как пишет Саха-Ньюс, бывший министр Якутии по молодежной политике Алексей Еремеев осужден на 6,5 лет и штраф в 600 тысяч рублей. Бывший чиновник использовал почти 30 миллионов рублей на собственные нужды из средств программы строительства и приобретения жилья молодым семьям. Информационный портал Коми Онлайн пишет, что в республике закрыли вытрезвители и готовят предложение по борьбе с пьянством, поскольку только за сутки в дежурную часть в Сыктывкаре доставляет около 230 5 человек в состоянии алкогольного опьянения. Чиновники готовят приказ, по которому пьяных, не передвигающихся самостоятельно, будут увозить в медучреждение, сообщает Коми Онлайн. Челябинское агентство новостей «Доступ» сообщило, что резкого повышения зарплаты учителя могут не ждать. Зарплата будет расти поступательно в течение 2 лет до уровня среднеобластной. Сегодня она равна 18 тысячам рублей, а учительская составляет только 11,5 тысяч. Ожидаемые в августе федеральные почти 500 миллиардов рублей предназначены не на зарплаты учителям, а на модернизацию региональной системы образования, уточняет агентство новостей «Доступ». Интернет-издание «Медиатрон» сообщило, что за месяц в Белгородской области в 1,5 раза выросла задолженность по зарплате. В целом предприятия должны более 46 миллионов рублей почти 2,5 тысячам работников. Их количество удвоилось, сообщает «Медиатрон». Новгородская интернет-газета «Ваши новости» рассказывает, как в области пытаются добиться ремонта федеральных трасс. Прокуратура в суде требует от Управления автомагистрали Москва-Санкт-Петербург Федерального дорожного агентства провести капитальный ремонт областных участков магистрали и дороги Великий Новгород-Псков. По данным прокуратуры, многочисленные повреждения дорожного покрытия превышают предельно допустимые параметры ГОСТа, а предписания ГИБДД дорожники не выполняют. 18 из 58 ДТП этого года произошли именно из-за неудовлетворительного состояния трассы. Именно поэтому 10 человек погибли, 24 получили ранения. Предварительное судебное заседание назначено на 21 июня. Ваши новости напоминают, ранее суд удовлетворил аналогичное требование о ремонте дороги Новгород-Луга. Газета «Ставропольская правда» сообщает об угрозе санитарной и эпидемиологической безопасности. Предприятие «Монополист Полигон Яр» вводит для мусоровозов, оборудованных уплотнительным прессом, коэффициент уплотнения. К примеру, с машины в 20 кубометров полигон требует деньги, как за 40. Информагентство «Юга.ру» сообщило, что антимонопольщики предложили предприятию «Полигон Яр» использовать весовой контроль, но это решение так и не исполнено. Мусоровывозящие компании Ставрополя грозят забастовками. Смоленская газета «Рабочий путь» анализирует итоги переписи. По данным «Смоленскстата», каждый год область теряет население целого района. В прошлом году убыль населения составила почти 8 тысяч человек, а в первой четверти этого года уже 2381.
Обзор нестоличной прессы подготовила Вера Володина. Прозвучала первая часть программы «Корреспондентский час Радио Свобода». Вторую часть вы услышите после краткой сводки новостей.
Время свободы. План на неделю. Каждое воскресенье о том, что случится в последующие 7 дней. Информационная программа, предваряющая события будущей недели. Первый раз в эфире в воскресенье в 19 часов по московскому времени. Повтор в полночь. Слушайте Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 10 часов 30 минут. Главные новости коротко. Российский министр по чрезвычайным ситуациям Сергей Шойгу потребовал нормализовать ситуацию с лесными пожарами в Сибири за 5 дней. В Дагестане в пятницу вечером были убиты 3 боевика. 2 из них находились в федеральном розыске по обвинению в тяжких преступлениях, в том числе в причастности к подготовке терактов в Москве на новогодние праздники. Власти Беларуси вводят с 11 июня жесткие ограничения на ввоз физическими лицами автомобильного топлива и других товаров, цены на которые регулируются государством. В афганской провинции Хост сегодня в результате нападения смертника погиб командующий местным полицейским отрядом спецназа. По информации властей, смертник привел в действие взрывное устройство, когда машина, в которой находился полковник Захер, выезжала с территории базы сил безопасности. Ливийский лидер Муаммар Каддафи направил в пятницу письмо Конгрессу США с предложением о прекращении огня и начале мирных переговоров под патронажем Соединенных Штатов. Подлинность документа изучается. Соединенные Штаты резко осудили жестокое подавление акций протеста властями Сирии и поддержали проект резолюции Совета Безопасности ООН, предложенный европейскими странами. В Колумбии принят закон о компенсации пострадавшим в результате противостояния властей и нескольких повстанческих группировок, которые не прекращается в стране с 60-х годов. Военное ведомство США отправляет в Афганистан 80 оперативных сотрудников для искоренения служб безопасности страны лиц, связанных с талибами. Директор ЦРУ Леон Панетта провел в Исламабаде переговоры с руководством пакистанской разведки и главой вооруженных сил страны. Госсекретарь США Хиллари Клинтон опровергла информацию о том, что она собирается претендовать на пост главы Международного валютного фонда. Президент Афганистана Хамид Карзай вновь призвал Пакистан помочь в деле подавления восстания талибов.
Вы слушаете корреспондентский час «Радио Свобода». Во второй части программы прозвучат репортажи на следующие темы. Самара. Партия «Единая Россия» давит на ветеранов войны. Новосибирск. Гражданских поэтов становится все больше. В этой же части программы прозвучит разговор с политиком из Казани Русланом Зинатулиным. Из рубрики «Смех, да и только» вы узнаете, что приведение памятника культуры в порядок – это преступление, а завершит программу музыкальный репортаж из Калининграда. Председатель Самарского совета ветеранов на последних выборах не поддержал кандидата в мэры города, предложенного партией «Единая Россия». Наказание последовало немедленно. Генералу-фронтовику предложили покинуть его общественную должность, рассказывает Сергей Хазов.
Мэр Самары Дмитрий Азаров оказывает давление на руководителя городского совета ветеранов генерала Юрия Васильевича Фулея. По словам ветерана, происходит это от того, что он отказался выступить в поддержку «Единой России» и Азарова на прошедших полгода назад выборах главы города. Как рассказал Юрий Фулей, все время после выборов мэра на него оказывалось мощное давление со стороны людей, близких к главе города Дмитрию Азарову, с требованием уйти в отставку.
Потому что я был не в его команде, как он сказал, при выборах. И у него есть такие генерал Шаповалов и генерал Сергеев и полковник Сахаров, которые доложили ему, что я не в их команде был, поэтому меня надо убрать, не понимая, что это общественная работа.
Давление оказывал и лично мэр Самары Дмитрий Азаров. Ветеран Юрий Фулей продолжает.
Он меня сразу уволил с помощника главы города, которым я являлся у Тархова, по ветеранскому движению. Перестали нас финансировать и деньги начали перечислять для районов через областной совет, а не через городской. Не знаю, какие лица, но мне несколько раз звонили, чтобы я написал заявление. Поэтому я был вынужден написать заявление об уходе.
В мае месяце, по словам Фулея, ему начали угрожать по телефону. Неизвестные говорили, что если он не понимает, что надо сложить полномочия председателя ветеранской организации, то пусть побеспокоится о своих внуках и правнуках, про которых знают, где они живут, где учатся и в какой детский сад ходят. В мае мэрия прекратила финансировать городскую организацию ветеранов. Руководителям районных организаций ветеранов чиновники сообщили, что если они не переизберут Юрия Фулея с поста председателя, финансирование районных отделений организации будет прекращено. При этом по уставу Самары поддержка ветеранских организаций является одной из социальных статей бюджета. Генерал Фулей полгода пытался встретиться с мэром Дмитрием Азаровым, но глава города его не принимал. 7 июня прошел пленум городского совета ветеранов Самары, на котором чиновники заявили об отставке генерала Юрия Фулея и попытались избрать главой городского совета ветеранов лояльного к «Единой России» и мэрии человека. Однако генерал Фулей рассказал на собрании, что сложил с себя полномочия под давлением чиновников мэрии.
Я понимаю, что это именно так. Я нигде не выступал в предвыборной кампании ни за Тархова, ни за Азарова. У меня в это время была проблема, поэтому я сказал, я участвовать в выборах не буду. Все. Пленум не удовлетворил мое заявление, отверг его. И второй вопрос – обратятся к главе города, чтобы он мог принять меня и часть председателя районных советов. Потому что он меня принимать не хотел.
Участники пленума городского совета ветеранов были возмущены давлением на руководителя своей организации. Говорит председатель совета ветеранов 4-го государственного подшипникового завода Вильгельм Василевский.
Мы провели пленум члены городского совета ветеранов. И на этом пленуме 24 голоса против двух оставили на прежней должности нашего руководителя генерала Фулея. Конечно, мы были возмущены этим давлением. Оно неправомерное и не противоречит уставу нашей организации. Потому что ведь это общественная организация, самостоятельная, имеет свой юридический статус, городская. Председатель выбирается на конференции и категорическое вмешательство. Это, конечно, нас удивило и возмутило. Как пойдет дальше, я не знаю, потому что давление, очевидно, будет продолжаться, прежде всего, на председателя. Но мы его сдавать не намерены.
Перед новыми выборами «Единой России» нужен на посту главы самарских ветеранов лояльный председатель, говорит правозащитница Людмила Кузьмина.
Власть привыкла работать способом давления на то, чтобы люди вступили куда-то там отчитаться этими безумными тысячами. И полная уверенность в том, что в России власть – это ее начало и ее все считают вправе оказывать такое давление. Их не интересует председатель, их интересует, чтобы в отчете они поставили. В «Единый фронт» вступила организация ветеранов, поскольку они считают себя вправе ей командовать, потому что она получает помощь от власти. Поэтому никакого другого мышления они не ожидали от ветеранов. Другое дело, что этот председатель, я его знаю, да, он и на выборах не поддержал партию «Единая Россия». Это его личное мнение. А ровно потому, что его личное мнение расходится с тем, что об этом думает власть, значит, его нужно заменить на того, кто будет думать точно так же, как власть. Вот и все. Незаменимых людей нет. Сейчас они поставят любую другую кандидатуру, которая будет к ним лояльна. Но дело в том, что эти люди совершенно не намерены думать, а что же это даст. Никакой руководитель ни организации городской, ни районной, ветеранов, какими бы они ни были преданными, не влияет на каждого из этих членов. Есть прикормленная верхушка, но вот тяга вот к этим монументальным действиям всех загнать в одно стойло, и чтобы все говорили одно и тоже она неистребима.
Сам генерал Юрий Васильевич Фулей говорит, что ничего не боялся на фронте, а теперь не боится тем более, и без боя сдаваться чиновникам самарской мэрии и главе города Дмитрию Азарову не собирается.
Нет, не сдамся. Я вины за собой не чувствую, поэтому я сопротивляюсь. Пусть просто относятся к ветеранскому движению так, как подобает. Есть устав ветеранской организации, которая составляет 335 тысяч человек в городе Самаре. К ним надо относиться согласно устава, помогать, а не так, как поступили нынешние власти.
Сергей Хазов для Радио Свобода, Самара.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. Поэты, собравшиеся на поэтический марафон в Новосибирске, особенно ценят то, что на этом форуме, в отличие от многих других, совсем нет цензуры, рассказывает Никита Каньшин.
В Новосибирске в эти дни проходит 8-й поэтический марафон «Дыхание третьего тысячелетия». В программе выступления более 80 авторов Сибири, заочное участие поэтов из стран СНГ и дальнего зарубежья. Рассказывает автор проекта, председатель оргкомитета марафона Лев Сверновский.
Обычно мы каждый марафон посвящаем какой-то крупной дате, имеющей значение для мировой науки и культуры, и придумываем девиз. 8-й марафон посвящен 50-летию полета первого человека в космическое пространство. Девизы марафона – познавать и образно показать мир. Мы планируем выступление не менее чем 80 поэтов. У нас единственный марафон, где есть так называемая форма заочного участия. Когда поэт, проживающий в любой стране, может прислать свои поэтические материалы, его творческая биография выкладывается на столе, и новосибирцы или гости марафона могут познакомиться с творчеством поэта, живущего в Австралии или в Великобритании, или в Германии, во Франции и так далее.
Своим мнением о том, что дает такой марафон литературным студиям и поэтам, с нами поделился руководитель литературной студии «Доброго слова» Дмитрий Бочаров.
Что дает конкретному человеку, пишущему стихи, узнать некий средний уровень, где находишься, выше этого уровня или ниже, то хотя бы определиться для себя, то есть что происходит вообще вокруг, да? Для студии, я откровенно говорю, то есть одна из задач пригласить к нам интересных новых авторов. Это вот из года в год интересные новые авторы находятся, как ни странно. Хотя вроде как город считается, что маленькие все друг друга уже знают из пишущих, потому что статистика такая, что на 1000 населения один интересующийся поэзией. Если взять 1,5 миллиона, значит все 1500 людей, которые интересуются, а пишут еще меньше.
Отличительная особенность марафона «Дыхание третьего тысячелетия» – полное отсутствие тематической цензуры и предварительной модерации. Каждый имеет полное право на свои 15 минут у открытого микрофона. Наиболее понравившихся авторов зрители после основной программы вызывают на бис. Именно отсутствием цензуры объясняется большое количество гражданских стихов. Особенно популярна на новосибирских марафонах политическая сатира. Стихотворение «Хаммурапи» читает Борис Поздняков.
«Я ума ни грана не утратил,
но разбил в конец пороченный круг. «Здравствуй же, товарищ Хаммурапи, наш великий вождь, учитель, друг. Ты мудрейший и стоишь над нами, все твои решения хороши. Подарил ты нам огромный камень, чтоб такой же камень снять с души. Кормчий наш, отец народов, батька, за тебя и жить, и умереть. Ты такой порядок нам наладь-ка, чтоб весь день хотелось гимны петь. Что не скажешь, все не будет лишку. Погрозишь и вышка подлецам. Всю тайгу распилим на дровишки, всех врагов отправим праотцам. А когда умрешь, сойдешь в могилу, бронзую взойдешь на пьедестал, раздолбаем задницу тротилом. Как же, сволочь, всех ты нас достал!»
Широко представлена так называемая женская лирика, в том числе ироническая. Мария Дубяковская, стихотворение «Относительность».
«Ломая каноны, минуя заветы, взрываюсь словами в ладошечный рупор. Прекрасен мужчина, упертый в газету, в сравнении с мужчиной, упертым в компьютер. Слегка поразмыслив, спустя 2 минуты убавила в голосе уровень грома. Прекрасен мужчина, упертый в компьютер, в сравнении с мужчиной, упертым из дома».
В разные годы участниками марафона «Дыхание третьего тысячелетия» были Лариса Подистова, Ирина Гайлис, Андрей Лузин, Николай Пархоменко, Павел Куравский, Наум Коржавин, Бахыт Кинжеев. Заочным участником нынешнего марафона стал известный писатель-сатирик Виктор Шендерович. Никита Каньшин для «Радио Свобода», Новосибирск.
Вы слушаете «Корреспондентский час» «Радио Свобода». Далее в программе интервью. У нас в гостях руководитель татарстанского регионального отделения партии «Яблоко» Руслан Зинатулин. С ним беседует наш корреспондент в Казани Олег Павлов.
Руслан, вы достаточно давно уже возглавляете региональное отделение партии «Яблоко». Как вы оцениваете ситуацию в республике и как она соотносится с той ситуацией, которая в стране?
На мой взгляд, политическая ситуация внешне спокойная, но существует определенная напряженность. В частности, существует недовольство выборами. Поэтому у нас постоянно сужается круг желающих участвовать в этом фарсе под названием «выборы». Соответственно, кандидаты становятся все хуже и хуже, и партия власти без труда, так сказать, захватывает власть.
В Татарстане уже год как поменялся президент, и, соответственно, меняется как-то элита. Действительно элита меняется или ничего не происходит?
Это «встаньте, дети, встаньте в круг». То есть они по кругу меняются. У нас одного главу увольняют в одном районе, посылают главы в другой, из того района в этот район. То есть, в принципе, элиты, как правило, остаются все те же самые, только меняются местами. Никаких серьезных изменений я не вижу.
А как вы оцените работу самого президента?
Сказать сложно, то есть никаких изменений не произошло. Вот все, в общем, то же самое. Президент работает так же. Он, в принципе, и остался даже в доме правительства, в Кремль не перешел. То есть никаких изменений по сравнению с его премьерской деятельностью я особо не вижу.
Ну, вот сейчас такая, значит, не то что тенденция, это уже, насколько я понимаю, законодательно выражено. Само понятие «президент» в национальных республиках исчезнет. Вы за такую отмену или нет?
Я не считаю это принципиальным, потому что, как бы ни назывался президент или губернатор, главное не название, а наполнение этой должности. То есть президент – это подразумевает выборную должность. У нас президент не выбирается, поэтому разницы нету. Мне кажется, что нужно заниматься не вот такими вот переименованиями там президента в губернатор, милицию в полицию, а нужно заниматься вещами, которые суть меняет, направление, деятельность, работу меняет, а не вывески.
В 90-е годы достаточно драматично складывалось взаимоотношение между Казанью и федеральным центром. А как сейчас это происходит?
На коммерческой основе, я считаю. То есть у нас все спокойно, дайте нам денег вот на наши проекты, дайте нам это. Вам налоги нужны там, чтобы мы платили, как все. Хорошо, но вы нам дайте там трансферы на другое, там на универсиаду, на чемпионат мира по футболу. там еще на что-то. То есть, если мы посмотрим, да, налогов стали платить мы гораздо больше, чем раньше, но те деньги, которые возвращаются в республику на различные целевые программы, их стало возвращаться гораздо больше, чем раньше. И если мы эти деньги соотнесем с теми налогами, то мы посмотрим, что, в принципе, республика ничего не потеряла, а, скорее всего, даже приобрела. Потому что таких вливаний из федерального центра, по-моему, ну, может быть, только в Чечне, если брать по количеству населения.
Наша страна официально называется Российская Федерация. Много ли сейчас осталось от второй части ее названия?
Ну, я думаю, что мало. Сокращается все время именно федеративная часть, то есть укрепление вертикали власти уже перешло от укрепления вертикали к созданию такого монолита власти. Вот. То есть постоянно отнимаются у регионов какие-то полномочия, иногда правильно, иногда сейчас уже, по-моему, неправильно. То есть уже маятник, если качнулся раньше в сторону вот этой вот парада суверенитетов республиканских, там местных, еще чего-то, то сейчас маятник уже перешел в середину и идет в другую сторону. И это, в общем-то, мы считаем опасно для целостности страны.
Татарстан действительно успешный регион России?
Я считаю, что Татарстан один из успешных регионов России, если брать в целом. Другое дело, что Россия в целом не очень успешная страна. Если отнять у России ресурсную базу, то это будет хуже Африки. Потому что никаких технологий нет. Ну, что говорить, за более чем 20 лет не построили ни одного нефтеперерабатывающего завода нового. Если говорить о ценах, если брать Казань, цены, наверное, может быть, даже ниже, чем в соседних регионах. Но самое интересное, что самые низкие цены на продукты, например, это в Москве. Потому что там конкуренция есть, то есть нужно развивать конкуренцию. Что касается инвестиций, говорят, что в Татарстане там самое хорошее место для инвестиций. Я в этом очень сильно сомневаюсь, потому что очень много бизнесменов именно татарстанских переводят свои активы в соседние регионы, в Самару, в Ульяновск там, и в другие регионы. Я не думаю, что если бы здесь были такие хорошие условия, то они бы активы выносили бы за пределы республики.
Ну и последний вопрос. Как вы оцените вообще перспективы Татарстана?
Я думаю, что у Татарстана есть очень большие перспективы. Вопрос в том, как власть их использует. Например, очень хорошие, я считаю, перспективы есть у Татарстана в сфере нефтепереработки. Ну, по нефтедобыче тут немножко хуже, сокращается. Есть перспективы, например, я считаю, по самолетостроению, но это тут зависит, конечно, не только от Татарстана, но и от России в целом.
На вопросы нашего казанского корреспондента Олега Павлова отвечал руководитель Татарстанского регионального отделения партии «Яблоко» Руслан Зинатулин. Вы слушаете корреспондентский час «Радио Свобода». В эфире рубрика «Смех да и только». У микрофона Олег Бакунин.
Группе энтузиастов, краеведам и экологам запрещают очистить от накопившегося за много лет мусора памятник архитектуры федерального значения, широко известный на Дону Парамоновские склады. В 19 веке инженеры Якунин и Шульман грамотно и изящно воспользовались уникальной природной особенностью данного места – родниками, круглый год бьющими со склона Донского берега. Инженеры собрали родниковую воду в желоба и пропустили эти желоба сквозь помещения. Температура родниковой воды Парамоновских складов постоянно зимой и летом – плюс 9 градусов по Цельсию. И эта система поддерживала в складах благоприятную для хранения зерна температуру. Склады чудом уцелели во время бомбардировок порта во время Великой Отечественной войны. Наиболее существенным разрушением склады подверглись уже в эпоху их бесхозного существования. Пытаясь как-то изменить сложившуюся негативную ситуацию, группа энтузиастов обратилась в законодательное собрание региона с просьбой разрешить им очистить парамоновские склады своими силами. Каково же было удивление представителей общественности, когда они получили официальный ответ на свое обращение? Там буквально было сказано следующее. Уборку мусора инициативной группой граждан на территории объекта культурного наследия нельзя отнести к работам по его сохранению. Другими словами, согласно федеральному законодательству, даже элементарная уборка мусора на территории парамоновских складов не может осуществляться без наличия специальной лицензии. И романтически настроенные энтузиасты, выносящие окурки и пустые пивные банки с территории таких памятников, автоматически попадают в категорию нарушителей закона. Ознакомившись с этим документом, руководитель областного отделения заседание Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Александр Кожин пришел к парадоксальному выводу.
Я думаю, что это просто какой-то такой вот чиновничий ответ, то есть формально буквально. То памятник федерального значения, значит что? Если памятник федерального значения, и там нельзя убирать мусор, а приносить и бросать мусор, получается, можно, то есть это какая-то нелепость, дикость. Потому что если здание на протяжении вот 15 лет, с 97 года по, соответственно, 2011 год активно разрушалось, будучи памятником федерального значения, то уж тогда лучше вообще не быть памятником, но иметь нормального хозяина.
Олег Бакунин для Радио Свобода, Ростов-на-Дону.
Слушайте корреспондентский час Радио Свобода. Завершает нашу программу музыкальный репортаж из Калининграда. У микрофона Евгения Романова.
В Калининграде завершился 25-й международный фестиваль искусств «Янтарное ожерелье». В нынешнем юбилейном для фестиваля году его программа отличалась особой насыщенностью и разнообразием, являя собой яркий пример творческого сотрудничества исполнителей и коллективов стран-соседей – России, Беларуси, Польши и Литвы. Одним из самых значительных событий фестиваля стал концерт польского пианиста Януша Оленичика и камерного оркестра Калининградской областной филармонии. Первое отделение было отдано Шопену, во втором прозвучали две премьеры – вальс-бастон «Гей Кончели» и концерт для фортепиано с оркестром современного польского композитора Хенрика Гурецкого. Современная музыка не часто звучит в провинциальных филармонических залах. Музыканты склонны исполнять произведения проверенные. Калининградская музыкальная премьера показала, что провинциальная публика не хуже столичной умеет оценить по достоинству такую музыку, говорит художественный руководитель камерного оркестра Калининградской областной филармонии Александр Андреев.
Для своих студентов, я работаю в музыкальном колледже, вот сегодня я пригласил их всех на концерт, потому как то, что звучало сегодня в зале, звучит очень редко. Во всяком случае, в Калининграде это не звучало никогда, потому что вот вальс «Бастун Гие Кончели» – это квинтэссенция какого-то, знаете, такого вот внутреннего, огромного переживания человека. Я не знаю, что стояло за этой музыкой, но она настолько емкая, настолько трогает, настолько сердечная и немножко противоположная. Это музыка Гурецкого, концерт радостный, жизнерадостный, какой-то оптимистичный, эмоциональный, с каким-то таким внутренним двигателем. В общем, мы рады. Мы с удовольствием сыграли эту программу.
В нынешнем театрально-концертном сезоне Януш Оленичик выступает в Калининграде уже в третий раз. В прошлый свой визит играл один из клавирных концертов Шопена, также вместе с камерным оркестром областной филармонии, говорит Александр Андреев.
К нашей большой радости мы, в общем, подружились, и это уже наша вторая встреча. Вот только что минуту назад мы уже успели обсудить следующие наши проекты и планы, то есть с помощью и с поддержкой консульства Республики Польша, я думаю, у нас все это состоится.
Последний фестивальный вечер «Янтарного ожерелья» звучали Вивальди, Дворжик и Гайден. Известный литовский скрипач и дирижер Вильгельмас Чепинскис и московский камерный оркестр «Мюзика Вива» под руководством Александра Рудина исполнили «Времена года» в необычной интерпретации самого Чепинскиса.
Конечно, моя интерпретация – это не совсем ординарная. Я себе позволяю в музыке Вивальди вот что-то придумать, особенно в «Времена года». Просто я не люблю штампа. Музыка же, она каждый должен как чувствовать по-своему, так и делать. Иначе музыка, тогда эта игра не стоит свечи. Какие-то импровизационные моменты я делаю и с другими композиторами. Паганини был, и Пьяццолла. Конечно, я этого не делал бы с Бетховеном или там с Моцартом. Каждая эпоха должна иметь свой стиль, свой звук, свое исполнение. Но как-то не боюсь этого.
Май маэстро Рудин первым совместным выступлением своего оркестра с Вильгельмасом Чепинскисом доволен.
Вчера познакомились, и очень рад, что это знакомство состоялось, сотрудничество состоялось. Очень интересные музыканты, с ними приятно иметь дело.
В завершении концерта в исполнении оркестра «Мюзика Вива» звучал Антонин Дворжик. За дирижерским пультом Александр Рудин. Завершившийся международный фестиваль искусств «Янтарное ожерелье» проводится раз в 2 года. Следующей весной его сменит фестиваль «Русская музыка на Балтике», также проводимый Калининградской областной филармонией. А в июле нынешнего года в филармоническом концертном зале будет царить орган. Здесь пройдет фестиваль «Бахослужение». Евгения Романова, Калининград, специально для «Радио Свобода».
Вы слушали корреспондентский час «Радио Свобода». Продюсер программы Наталья Флоринская, редактор и ведущий Владимир Абарбаны. Уважаемые слушатели, если вас заинтересовал какой-то из прозвучавших сюжетов, вы можете прямо сейчас пойти на страницу корреспондентского часа на сайте «Радио Свобода», прослушать репортаж еще раз, прочесть текст репортажа и тут же написать свои отзывы и предложения. Я обязательно отвечу. Всего доброго, до свидания.
Время гостей. Ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей в прямом эфире «Радио Свобода». Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей в 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11 часов. Слушайте «Радио Свобода».
Живется в России 21 века.
Ни администрация местная, ни республиканская, ни прокуратура, ни служба судебных приставов не работают. Делают видимость, издевательство.
Складывается впечатление, что против нас, стариков, ведется самая настоящая борьба.
Так весело, интересно, в душу не лезет государство пока, по крайней мере.
Страшно за будущее своих детей. Страшно, что творится в нашем государстве, какой беспредел. Страшно, что убивают людей, которые пытаются донести правду, которые добиваются справедливости.
В 21 веке мне в России живется очень хорошо, просто замечательно. У меня есть все, о чем я мечтала в 20 веке. Муж, семья, хозяйство и ребенок.
В таком государстве, где нет возможности влиять на власть, жить достаточно сложно.
Ваша свобода в 21 веке.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».